Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, я вас приветствую.
Здравствуйте. Добрый день, Евгения, добрый день. Добрый день всем радиослушателям.
У нас с вами, кстати, в традицию входит. В прошлом году мы с вами год завершали.
Год.
Да.
Сегодня... Хорошая традиция должна повторяться, на то она и традиция.
Это правда. При том, что как раз европейских-то тем, как выясняется, в этом году гораздо, мне кажется, больше, чем было именно глобальных тем. С вашей точки зрения, все-таки самая глобальная — это угроза военного конфликта или что? Видите
Нет,
вы вообще,
знаете,
саму
Евгения,
угрозу?
Я могу сказать, я вот тут посмотрел несколько социологических опросов,
так.
И которых спрашивали, что больше всего наших дорогих россиян волновало в ушедшем 21-м году.
QR-коды.
Три проблемы, значит. Первое, причем примерный расклад одинаково, там 35-40%. Первое, пандемия коронавируса. Второе – это рост цен и падение реальных зарплат, что
инфляция,
волнует людей.
Да.
И третье – QR-коды. Вот, то есть это вот три вопроса, которые с достаточно большим отрывом лидировали среди проблем, которые больше беспокоили россиян.
Так.
НАТО, Европа, Украина, там что-то еще, Сирия, я не знаю, там,
короче говоря,
Афганистан.
Мы погрузились в себя, а не
а
то,
это
что
нормально.
Там.
Вот все как-то, знаете, вот у всех создается впечатление, что россияне только и думают о международных проблемах. Как там поживает Украина? Что там делается в Афганистане с Талибаном, да, и так далее.
Запрещенно,
да, безусловно, да. Вот, но на самом деле россияне такие же обычные и, на мой взгляд, адекватные люди, которых в первую очередь волнуют
да.
их насущные проблемы, проблемы семьи, проблемы детей, ну, проблемы поселка, города, естественно, и страны в целом, вот, это совершенно нормально.
Но поэтому есть другой момент.
С этим я вас хочу поздравить накануне Нового
это
года.
Это понятно, да, но правда, у нас, кстати, сегодня будет своя правда, я проанонсирую в 17.03, вот, а там гостями будем все мы. Вот, у Юрия, Юрий Будкин нас будет вызванивать, Алексея Гудошникова, меня, Романа Бабаяна, Георгия Бабаяна, в общем, всех ведущих информационщиков нашей радиостанции будем подводить итоги и говорить о том, все-таки, какие новости были главными, хотя так сразу и не поймешь, вот, может быть, соцопросы действительно стоит подглядеть, но... Есть обывательский взгляд на что-то, правильно? А есть взгляд специалиста. Вот
ну,
вы как специалист, вы... видите какую-то угрозу глобального конфликта, вот особенную в этом году?
Вы знаете, вот как ни странно, я вот под этот некий такой всеобщий психоз не попал, да?
Серьезно?
Несмотря
вот
на то, что, да, несмотря на то, что вот наш МИД так достаточно, ну, ультимативно, если так можно выразиться, представил свои проекты соглашений и США, и с НАТО, и говоря о том, что мы или мир приблизился к очень опасной да. черте с точки зрения вот этой нашей европейской международной безопасности, да, что вот эти вот красные линии, они прямо уже перед глазами маячат, через которые никому нельзя переступать. Но вот мне кажется, я уже тоже очень внимательно проанализировал все эти события с карандашом, да, с листком бумаги, как это полагается, выписал, посмотрел. Вот, и я пришел к выводу, что ничего качественного в мире в этом году, и я имею в виду, конечно, диспозицию России, не изменилось. Ну, смотрите, санкции как были, так они и остались.
Да.
И я бы сказал, даже санкции серьезно не усилились, а если говорить про «Северный поток-2», то они вообще, в общем-то, остались там, где и были, а мы знаем уже, что, по сути, технически «Северный поток» достроен.
Да, «Газпром» объявил вчера вечером.
Абсолютно, да, две ветки готовы, теперь дело за Германией ввести его в эксплуатацию. Значит, здесь проблемы нет.
Только санкции на беззвучный телефон,
да,
поставьте,
да, конечно.
Пожалуйста.
Санкции нас особо в этом году не тревожили. Боевых конфликтов на Донбассе, да, таких вот жестких, серьезных, ну, по которым мы всегда переживаем, все-таки там русскоязычные люди живут, не чужие нам, да, и мы им помогаем, тоже не было, да, какого-то жесткого обострения тоже не было, да, в других каких-то частях света, в Сирии более-менее все спокойно, да. Ну, где там еще, там, я не знаю, ну, в Ливии то же самое обстановка, в Афганистане, несмотря на уход войск, ну, да, ничего такого тоже криминального, я бы сказал.
Но новостей, правда, становится меньше. Мы понимаем, что есть определенный эффект присутствия в какой-то повестке в информационном поле.
Ну, то есть, единственное, что появилось, вот новое для меня тоже, новое, что вдруг украинцы посчитали, ну, не знаю, с подачи США или сами, так сказать, до этого дошли, что Россия в начале февраля должна напасть на Украину. Вот, вот это единственная новость, которая, откровенно говоря, ну, людей взволновала, потому что, ну, это попахивает, ну, попахивало бы серьезным боевым столкновением, это, по сути, серьезная война, если так может произойти.
А вы верите в серьезную
войну? Я, конечно, не верю. Я считаю, что это полный бред, полная ерунда и какой-то это психоз, наверное, а не реальное состояние вещей. За этим психозом, наверное, скрывается какая-то продуманная политика руководства Украины.
А признаки того, что большой войны не может быть? Потому что, с одной стороны, видите, украинцы говорят, что мы тоже сконцентрировали войска, потому что мы там Байрактары закупили, а мы это, мы то. С другой стороны, Российская Федерация, которая говорит НАТО, товарищи, давайте-ка договариваться, и все, и в жесткой форме вот эти документы предлагает. Реакция Брюсселя, реакция Вашингтона, она же есть.
Есть. Вот. Ну, она пока еще не очень ясная, потому что в Вашингтоне сказали, что им нужно время посоветоваться с европейскими союзниками, им нужно продумать, проанализировать представленные предложения. Так. И мы знаем, что вот в предварительном плане на 10 января назначена уже встреча с американцами на самом верху, вот где они, вероятно, уже выложат свои карты на стол, я имею в виду американцев, потому что мы-то выложили, и тогда можно будет сопоставлять, на что они готовы пойти, на что готовы пойти мы. Тогда вот как ситуация несколько упростится. Сейчас пока мы свои предложения выложили на стол, а мысли американцев и европейцев мы пока не знаем. Ну, мы знаем отголоски, там, Салливан, там, Блинкен, и там, Бербок как-то комментирует.
Жозеф Боррель, кстати.
Боррель выступает, да. Ну, мы поняли, что есть моменты, которые для них неприемлемы. Ну, и, в общем-то, нам, наверное, самим было понятно. Мне кажется, я думаю, и в МИДе тоже всё-таки понимали.
Все-таки документ составлялся так, чтобы точно понимать, какой ответ последует, да?
Ну, не то, что мы, наверное, выставили, знаете, наши максимальные, так сказать, по высоте предложения, да, вот планку задрали по максимуму, и рассчитывая на то, что, ну, если, допустим, какие-то самые такие уж ультимативные требования там, ну, невыполнимы для той стороны, ну, хотя бы, значит, достичь компромисса, кстати, на более низкой планке.
У вас есть ответ на вопрос, почему вдруг дипломатия с нашей стороны стала настолько публичной, что такой документ, проект документа даже, да, или там ряд условий, были выдвинуты официально через прессу, значит, чуть ли не трек этого документа отслеживался, ну, правда. А с другой стороны, почему именно конец этого года? Вот вроде бы, начиная с 2014-го, оно вот как-то вот ни шатка, ни валка. Мы с вами сами обсуждали, что Донбасс уже серая зона, непонятно, что когда разрешится. Правда, некоторые специалисты говорят, что неким триггером запуска вот этих вот процессов новых это стала война в Нагорном Карабахе и ее результат. И как будто бы это запустило все процессы. Вот у вас есть ответ на вопрос, почему именно в этом году так все обострилось? Ну, в информационном плане хорошо.
Однозначного ответа у меня, к сожалению, нет. Я думаю, его нет ни у кого. Да, вот так вот сложился, знаете, какой-то комплекс каких-то взаимосвязей, причинно-следственных каких-то вот последствий, различных событий, я бы так это сказал, такой клубок, и в результате этот клубок вот вылился вот в такую напряженность, и вплоть до того, что западные страны реально поверили, что Россия может напасть на Украину.
Они прям верят.
Верят.
Что мы возьмем,
представляете, верят. Ну, об этом говорили все лидеры говорили, даже Меркель, Ангела Меркель, ушедший канцлер.
Они человек умеют пиар.
Авторитетный, опытный, знающий и знакомый с Путиным, с Россией, не понаслышке. Даже она в какой-то момент сказала, что угроза не мнимая, а угроза реальная. И когда я разговаривал, ну, с различными американцами, немецкими экспертами, ну, я их спрашивал, ну, слушайте, ну, вот мы в России, честно говоря, плохо знаем. Ну, да, вы выдвигаете претензии, что на границе Россия-Украина сосредоточена достаточно большая военная группировка российская, порядка 100 тысяч, и это является основанием вот для вашей угрозы. Но какие-то дополнительные данные у вас есть, вот на которые можно опираться? Вот, ну, я с таким же успехом могу сказать, знаете, Соединенные Штаты Америки готовят спецоперацию против Кубы. Я вижу, там какая-то моторизованная бригада рядом с Майами высадилась, проводит учения, наверняка они отрабатывают высадку в
бухте Качинос. А когда-то были времена, что даже совместные с НАТО учения были, понимаете?
Конечно, конечно, да, я хорошо это помню. Я, кстати говоря, знаете, даже в 90-е годы проходил стажировку вот по научной линии в штаб-квартире НАТО. У меня такая была тема работы, научной, да, то есть я не работал по контракту в НАТО.
Понятно, да.
Да, но тогда такие отношения были, да, они были... теплые, дружественные, можно было ходить совершенно спокойно по штаб-квартире, общаться там с американцами, с немцами, с кем угодно, вот, и там пить чай, кофе, и вообще там рассказывать друг другу анекдоты.
А сейчас все-таки, вот, скажем так, не кажется ли вам, что ситуация обострилась, потому что, ну, во-первых, процессы все ускорились, очевидно, совершенно, и мало кто говорит о возможности замораживания конфликтов, как это было в 90-е годы на 30 с лишним лет. Вот, а другой момент – есть определенный кризис целеполагания в НАТО, есть возросший Китай. У Соединенных Штатов Америки есть история, что надо концентрировать себя не только около России, но и вокруг Китая. Ресурсов не хватает, европейцы вроде тоже особо не хотят, им как-то хочется у себя там пожить нормально и свои истории разрешить. А не получается, потому что внешнеполитические риски такие. Плюс патронный заводик должен всегда работать. И вот это вот все одно на другое как-то насадилось, и мы имеем вот то, что имеем.
Ну, Евгений, не забываем, что к власти пришла новая администрация, то и политика США серьезно изменилась, да, по многим направлениям, в том числе и по направлению к своим союзникам, потому что Трамп, и помните, говорил, что меня там в мире ничего не интересует, кроме национальных интересов Америки. Да, я там выхожу из международных организаций, из международных соглашений, я могу пошлины против Германии вести, против Франции, помните, пошлины против немецких автомобилей, против французского вина и так далее и тому подобное. И он, конечно, распугал всех европейцев, всех своих союзников.
Им и никакой инстекс, сказать, не помог с Ираном, помните?
Да, помню, вот. Совершенно вышли из этой всеобъемлющей сделки по Ирану, да, то есть и как бы вот этот момент, а тут вроде бы США возвращаются к своей такой классической политике, ну, такой вот лидера западного сообщества.
А силы есть?
Вот хороший вопрос, потому что Трамп, в отличие от Байдена, он сказал откровенно, что у нас главный оппонент в мире – это Китай, который значительно усилился за последние 20 лет. Да, он все еще по уровню ВВП, по уровню своего развития и по уровню, конечно, доходов на душу населения значительно отстает от Соединенных Штатов Америки. Тут надо откровенно сказать, что США далеко впереди всех. Ну, наверное, может в какой-то степени сравниться с Объединенный Евросоюз. Зона евро и как бы вот совокупность европейских стран, где-то они могут соперничать, хотя выход Великобритании, конечно, ослабил экономическую мощь ЕС.
Так.
Вот. Но все-таки для США Европа это союзник, потому что, да, это демократия и так далее и тому подобное, их друзья старинные. А Китай – это оппонент, потому что Китай – это однорежимная страна, коммунистическая партия, да, которая контролирует все процессы.
Это экономика вооружения еще. Мне кажется, здесь речь даже не вооружение,
Китай стал спускать авианосцы, сопоставимые с американскими авианосцами на море, да. Китай стал развивать современные системы вооружения. Посмотрите, Китай уже планирует полет на Луну, никто не планирует. Ни мы, ни американцы, а да, они к 24-му году уже собираются своих тайконавтов туда высадить. Так что очевидно всем, что Китай активно идет вперед. У него рост экономики 6, 8, 10% в год. Вы представляете, это суммы даже для американцев, это непосильные пока цифры.
Да, здесь же еще стоит просто отметить по поводу Китая. То есть, да, Соединенные Штаты провозглашают Китай как своего главного противника. Но я думаю, что здесь противостояние не на уровне идей, а от идей следует экономика, как это было в случае США и Советского Союза. Это же про экономику, и я думаю, что все-таки еще про контроль над вооружениями, потому что почему Соединенные Штаты выходили из РСМД-то? Как раз, чтобы эти ракеты средней и меньшей дальности была возможность размещать в АТР, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Они хотели, знаете, они хотели подтянуть Китай к этому соглашению, потому что они считали, что это мы, мол, там с россиянами устанавливаем лимиты на эти ракеты. А китайцы спокойно, тихой сапой.
А вы сократите сначала до нашего уровня, а потом мы с вами поговорим.
Мы с вами поговорим, да. Конечно, это никого, я думаю, нас тоже это не устраивает. Зачем мы должны сокращать до уровня Китая, собственно говоря.
Но как раз обострение-то все-таки, оно, с вашей точки зрения, вот вокруг России и НАТО, кем прежде всего инициировано? Вот можно здесь однозначно понять, или мы как бы оба спустя 30 лет после развала Советского Союза настало время, очевидно совершенно, опять какие-то точки над «и» расставить?
Ну, действия нашего руководства говорят именно об этом, потому что, ну, конечно, НАТО себя ведет как такой мамонт, знаете, который ничего вокруг не замечает, и вот идет там
и прет.
Сквозь прерию, угу. И прет там, где ему нужно. И поэтому за последнее время, пусть маленькие страны, но та же Черногория, та же Северная Македония, которая даже изменила свое название, что просто Греция не блокировала, да, чтобы угу. она могла вступить в НАТО. Вот, теперь 30 стран входят в НАТО. Все страны, которые ранее входили в наш Варшавский договор.
И все они противостоят Российской Федерации.
Вот представляете, как складывается ситуация, да? Это, на мой взгляд, ненормальная складывается
ситуация. А здесь
ситуация,
какая-то просто
экзистенция. В Европе Россия, по сути, остается одна. Мы говорим, что у нас Китай союзник, нет, да. Там у нас другие союзники есть, Бразилия, еще кто-то, там ЮАР. Но в Европе кто является, Беларусь мы не берем, потому что она сейчас за скобками находится, кто является союзником России в Европе? Вот это очень серьезный, на мой взгляд, глобальный вопрос. Ну, мы можем сказать, что практически союзников у нас сегодня не осталось, уж большинство из них, бывшие страны Восточной Европы, не бывшие, а нынешние, но бывшие страны там и нашего этого ОВД, Организации Варшавского договора, угу. и СЭВа, там Польша, Чехия, Словакия, они все вступили и в Европейский Союз, и в НАТО. То есть никто к нашему Еврозесу не изъявил желания присоединиться.
Но вы
вот
верите,
в чем проблема-то.
Да, но здесь возникает другой момент. Все страны эти, формально, суверенные государства, которые имеют право сказать, а я хочу в альянс. Он Грузии сколько лет уже говорит,
да.
я хочу в альянс.
Украина хочет.
Украина
страна,
сколько
да,
говорит.
Тоже
но, правда, хочет. Наличие, скажем так, возможность размещать вооружение напрямую не коррелирует с необходимостью
Абсолютно.
Включать в свои ряды Украину или Грузию, да. то же самое. Вот, но есть другой момент. Все-таки... Эти страны вступают в НАТО, чтобы потом с целью побороть Российскую Федерацию, действительно, это какой-то экзистенциальный уже
нет,
вопрос
знаете,
существования
нет,
государства.
Нет, абсолютно. Нет. НАТО, вот на мой взгляд, да, и я все-таки достаточно глубоко знаю эту организацию,
да.
на мой взгляд, НАТО не вынашивает каких-то агрессивных планов в отношении России. Абсолютно. Скорее, европейские страны боятся России. Потому что в последнее время Россия демонстрирует постоянно новые образцы вооружения, на которые нет ответа ни у США, ни у НАТО, и которыми можно уничтожить в мгновение ока там всю Европу.
Но российские танки, простите, по Триполи не двигались, по Багдаду не двигались. Российские танки вытеснили...
Двигались по Сирии.
По Сирии двигались, да. Но... С Башара Асаджиф, на минуточку.
Каддафи благодаря нашим танкам. Благодаря нашим танкам,
Каддафи, Саддам Хусейн и Милошевич нет. Плюс российские танки, единственное, где двигались, они двигались в Южной Осетии, принуждая Грузию к миру. Под Тбилиси российские танки
да,
не проехались.
Безусловно.
И я пытаюсь понять, а угроза-то какая со стороны? То есть это так, скажем так, это такой пиар мощный. Если вы не вступите, значит. Или это исключительно про только бизнес? Патронный заводик должен работать.
Нет, я не думаю, понимаете, потому что все-таки, ну, бизнес бизнесом, но бизнесом управляет большая политика. Ну, вы прекрасно понимаете, что... утверждает оборонный бюджет США, который в этом году
да.
почти 780 миллиардов долларов, утверждает президент, Конгресс Соединенных Штатов Америки, да, но не военные сами. Естественно, конечно, они хотят получать намного больше денег, поэтому, может быть, и создают такую ситуацию психоза, но, с другой стороны, решающее слово за политиками. А вот политики почему-то уверены на сегодняшний день... Ну, это понятно, почему из-за событий на Украине. Они уверены, что Россия легко, и Сирия то же самое добавляет, да, вот для них такой уверенности в том, что Россия в любой момент может свою миролюбивую политику поменять и совершить какие-нибудь военные акции, да, там, присукупив им каким-то событиям. Вот там, допустим, какое-то плохое обращение с русскоязычным населением, там, геноцид, там, 5-10, что-то еще. В этом они уверены, понимаете? Вот почему такая складывается ситуация, когда НАТО опасается России сегодня по-серьезному, особенно малые страны, которые вот находятся вблизи нас.
И что, страны они думают, Балтии... что их завоевывать будут, что ли, опять?
Ну вот представьте, вот вы
прям
рассуждаете,
серьезно?
Евгения, как житель большой страны, которая имеет мощное вооружение и которая всегда спят спокойно, потому что ну, никто на Россию в здравом уме никогда нападать не будет. Но жители малых стран, которые отпочковались от Советского Союза, которые находятся рядом, которые жили в Варшавском договоре, а сейчас они по другую сторону баррикад, они испытывают большое беспокойство.
Но это же опять логика такая, я просто пытаюсь понять, да, эти страны отпочковались. самостоятельно отпочковались. А, соответственно, никто в качестве мести, значит, танками по ним не проехался. Вот, из Москвы этого не было вообще.
Потому что, как они говорят, даже там Латвия, Эстония, Литва, потому что они вступили в НАТО. Попробуйте проехаться, НАТО за нас станет.
Как будто бы, понятно. Ну, да. Зато натовцы, кстати, проезжали на парадах, да.
Ну, они там проезжали на бутафорских танках, знаете, ну, это...
Нет, мне на самом деле это напоминает историю, честно. Вы знаете, многие, оказывается, военные эксперты в Российской Федерации говорят, что очень хороший фильм, чтобы понять вообще, что с себя представляет... НАТО и там Пентагон тот же самый. Есть хороший фильм американский, немножечко такой ироничный, называется «Войны Пентагона» 98-го года, когда, значит, там 25 лет разрабатывали какую-то боевую машину пехоты, потом приезжает какой-то майор и говорит: товарищи, да вы газовую камеру для своих военных устроили, если вы их туда поместите. Они говорят: не, ну такие бюджеты, там генеральские погоны и так далее. Говорят, что все это очень похоже. Мы с вами мощно думаем, что да, действительно, там они боятся, что мы нападут, а мы боимся, что они геноцид в Донбассе устроят. Но по факту очень многое действительно...
ничего не происходит.
Да. Вот в том-то дело, ничего не происходит.
Я просто говорю, что качественно ничего не меняется, понимаете, угрозы не растут, и никто там не собирается геноцид русскому народу устраивать в Донбассе, да, это тоже совершенно очевидно. Вот там, кстати, ОБСЕ для этого находится, чтобы смотреть, чтобы этого не было.
10 тысяч человек погибло, понимаете, в чем дело? Ну и в тот момент Россия не присоединила Донбасс.
Что сделаешь, да, что сделаешь? Это очень печальный факт, мы это все переживаем. Ну вот история не имеет слагательного наклонения, не имеет обратного хода. Вот то, что случилось, на совести тех политиков, которые принимали такие решения.
А логику принятия решений в данном случае у сторон вы видите, как все-таки специалист по дипломатии? Потому что, помните, 2014 год, да, многие сейчас говорят, что Российская Федерация тогда все-таки совершила ошибку, не дав людям, которые хотели присоединиться к России, ЛДНР, да, присоединить ее. Вот, говорят, что было бы тогда, как бы, как сейчас с Крымом, все. Но этого не произошло по каким-то причинам. Вот. И по факту это серая зона, и вот вокруг нее все. Но возникает другой момент. Да, так там погибло 10 тысяч человек, но, несмотря на это, ЛДНР все равно формально, значит, самопровозглашенной республики. Они ни к кому не относятся. Вот. Но при этом Штаты или НАТО говорят, что
да. По Минским соглашениям, после выполнения всех пунктов, они должны вернуться в состав Украинской республики.
Украинцам тоже, я думаю, что ЛДНР не особенно нужно, с учетом того, что это крайне нелояльно для них будет электорат.
Нет, ну, понимаете, что такое ЛДНР? ЛДНР — это всего лишь 1/3 Донбасса.
Конечно, это не весь Донбасс, естественно.
2/3 Донбасса находится в составе Украины. Ну, как можно разделить по-живому, в общем-то... ну, единую такую вот сообщество, я бы так бы назвал.
А я не про это, я как раз про то, про логику принятия решений, про то, что ничего не происходит. Люди там погибли, а территории по-прежнему в таком статусе, в котором они пребывают. Сейчас возможно ли какой-то пересмотр?
Ну, это как Приднестровье, Евгений, мы с вами об этом говорили. Ну, сколько тоже людей там достаточно тоже много погибло, когда была горячая фаза конфликта, помните? Вот, потом как-то утихомирили, успокоили. Они вроде живут, никто никого не нападает, но живут обособленно, тоже непризнанная республика Приднестровья, вот. Вот к чему это может прийти.
Но наш слушатель 372 говорит: хорошо, что будет делать Россия, если ВСУ пойдут опять в Донбасс, ответят или сдадут? Понимаете, помните, вопрос-то этот уже задавали.
Не, Россия сдала Донбасс или нет? Президент России четко сказал, что никто ЛДНР в беде не оставит, и если начнется такая широкомасштабная операция, ну, так, с реальным применением тяжелой военной техники, там, не знаю, там, танки, ракеты, дроны какие-то, еще что-нибудь типа этого, конечно, Россия будет всеми возможными способами помогать. Ну, это, в первую очередь, может поставить соответствующие противовооружения, да, донбассовским силам, чтобы они могли адекватно ответить. Ну, там, понимаете, военные ответы есть разные, это военные специалисты лучше меня во много раз
хорошо разъяснят. По части европейских государств, тогда до новостей 30 секунд остается, европейские страны в данном случае имеют какое-то право голоса или влияние на Штаты, чтобы сказать: товарищи, а нам не нужна горячая точка очередная в нашей части континента, пожалуйста, угомонитесь.
Имеют, конечно, как много раз Меркель говорил в отношении Северного потока 2 Байдену, что это наш проект, пожалуйста, не влезайте в него, мы сами с россиянами разберемся.
И все. Да. Николай Топорнин с нами. Мы продолжим после информационного выпуска. Очень много сообщений от наших слушателей нападало. В режиме блиц ответим.
Хорошо.
Да.
Хорошо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Несколько сообщений от наших слушателей, очень много все-таки. Про безопасность жителям Одессы расскажите, говорит Николай. А еще. Прошу прощения, если обращаюсь, я сегодня выиграла. А, про билеты. Так, Екатерина, это я Максу передам ваш телефон, да, если вы вот в предыдущей программе, просто еще вот пару часов назад, разыгрывали что-то. Так, особенно Македония и Черногория опасается завоевание страны Российской Федерации. Вот, а кто-то говорит, кстати, что, вот, Вигнейл, перед серьезным давлением на Китай Россию как союзника выводят за скобки. А у Штатов, с вашей точки зрения, не ту задача оттянуть Россию от Китая?
Конечно, есть. Конечно, есть, потому что они боятся вот этого вот такого тандема России и Китая именно в военной сфере, потому что, ну, Китай тоже мощное государство, там, да, по экономике мы это прекрасно знаем, но и в военной сфере они достигли очень серьезного уровня развития своих вооруженных сил современных. Я уже говорил о том, что они спускают на воду мощные авианосцы, в космос уже летают. Вот. Конечно, они боятся, что вот это, знаете, вот сочетание военной мощи и мощной экономики это делает для США конкурентом номер один. Россия в этом плане не чета Китаю, конечно, потому что, да, у нас военная мощь на высоком уровне, но экономика наша, прямо скажем, близко не стоит рядом с китайской, а с американской. Вот видите, как доллар сегодня раз и на рубль бабахнулся, что называется.
Да, я еще не отследила.
Вот сейчас новости, пока вы выходили, да, я послушал новости, и рубль там опять на 75, доллар на 75 рублей вышел, так давно не было.
Ну, есть просто профессиональная деформация, как у любого новостника. Сколько раз не читай прогноз погоды и курсы валюты, никогда ничего не запомнишь. Ни прогноз валют,
понял, погоды, понял, да. Ну, я вот просто слышал, вам довожу до сведения. Да,
какие что, ошибки вы видите со стороны европейских государств на мировой арене, которые вам стали лично очевидны в 2021 году?
Такие ошибки, их явных не было, на мой взгляд, потому что страны, ну, находятся в зоне действия пандемии коронавируса. Видите, во Франции опять больше 100 тысяч заболевших. До этого в Британии был всплеск, там в Италии был всплеск. Вот, и в Австрии опять вынуждена была закрыться. Да, то есть вот как бы здесь власти не могут справиться. Но я не считаю, что это ошибка, потому что справиться в мире, ну, кроме Китая, да, который применяет просто брутальные способы, да, когда там 5 человек заболело, они 10-миллионный город закрывают.
Диснейленд какой-то там закрыли, 34 да. тысячи человек не выпускали,
вот,
да,
был вот, такой. Вот, был такой, понимаете, то есть как бы в Европе, конечно, это невозможно, как и в России, впрочем, вот таким брутальным, жестким методом противодействия пандемии коронавируса, но каких-то глобальных, вот, на мой взгляд, вещей или ошибок, просчетов, которые были допущены в Европе, я не вижу. Я, знаете, как, я вот такой материалист, стою на такой вот экономической почве, анализирую экономику Евросоюза за этот период, смотрю на курс евро по отношению к доллару, не по отношению к рублю, смотрю на инфляцию, смотрю на уровень роста ВВП, да, ну, я вижу, что у них даже ситуация получше, чем в США. В США, как вы знаете, инфляция выше, чем 6, в Евросоюзе.
6,9,
да, что ли, совершенно такое, верно, да. Инфляция очень высокая, такого давно не было. Он как раз говорит о просчетах администрации Байдена, между прочим, в экономической сфере. Да, но почему вдруг при Трампе этого не было, да, там была подконтрольная инфляция, там 2-1.5%, ну, так, как было запланировано в бюджете. И вдруг пришел Байден, начались вот эти вот инфраструктурные проекты на 1-2 триллиона долларов, и, значит, инфляция печатный скаканула.
Печатный станок разогнали, да.
Ну, не печатный станок разогнали, скорее всего, просто неаккуратные действия на финансовом рынке. Неаккуратные действия.
Но кажется, что глава ФРС все-таки там взял инициативу в свои руки, потому что, помните, этот эпичный спор между главой Минфина и главой ФРС. Минфин говорит, давайте печатать дальше, ничего страшного. А глава ФРС говорит,
никогда не страшно, никогда не разрешит печатать.
Знаете, да. Вы не знаете, с чем сталкиваетесь и что нас ждет. Да. Другой момент. А, хорошо, по поводу европейского...
Там, знаете, интересно, вот если да. знаете, сейчас спор между Джанет Йеллен и Джеромом Пауэллом.
Да-да-да, я же
для,
об этом
для
говорю.
Для людей, которые разбираются, это просто, знаете, классика жанра. Ведь Джанет Йеллен тоже была... членов ФРС, да, возглавляла, то есть как бы очень опытные финансисты, наверное, одни из ведущих, на мой взгляд, в мире финансистов, и когда вот они об этом спорят, это просто, знаете, вот гурманство
это для людей, которые разбираются прессе, да, в этом. Кто да. читает, можно посмотреть, и Bloomberg об этом много, Financial Times тоже об этом много пишут, интересно. Вот, но другой момент по поводу все-таки Европы. Мы понимаем, что у Соединенных Штатов Америки есть задача, скорее всего, приспособить НАТО к такому, ну, актуальному, там, текущему противостоянию, в данном случае с Россией и, там, с Китаем и так далее. Но возникает вопрос, а интересы Европейского Союза-то какие? Они по-прежнему, кроме стран бывшего Варшавского договора, они такие же военизированные или вот история с Северным потоком-2 и, по сути, такой красивый жест в... Такая жирная точка в политической карьере Ангелы Меркель, когда она сказала, я продавлю этот проект для своей нации, и это получилось. Это доказательство того, что что-то меняется все-таки по поводу суверенитизации, может быть, Европейского Союза. Вы видите такие признаки?
Да, я, конечно, вижу. Я об этом достаточно давно говорю. Наверное, это началось с эпохи Трампа, да, когда Трамп так эгоистично заявил, что для нас превыше всего только интересы американского государства и людей его бизнеса, все остальное нас не волнует. Вот тогда Европа, ну, в лице, конечно, ведущих политиков, да, это Макрон, это Меркель, это Еврокомиссия, и даже Великобритания, но видела, что американцы могут, в кавычках, кинуть их. Их ничего не интересует, кроме прибыли, дивидендов и роста благополучия американцев. То есть они напрочь забыли о своих европейских союзниках. Вот тогда многие политики, в первую очередь президент Франции Макрон, стал говорить о том, что мы должны быть реально более самостоятельными. Мы должны иметь наш независимый автономный имидж. Да? То есть мы должны соответствовать на международной арене нашему экономическому потенциалу. Я сказал, что фактически это вторая экономическая общность после Соединенных Штатов Америки. Объединенная, да, им, конечно, несколько сложнее принимать решения, понимаете, там разные страны, ну, вот, откровенно говоря, помочь это, да, по экспортным возможностям экономики. Возьмите даже одну Германию хотя бы. Ну, это ведущая страна в автомобилестроении, предположим, да, в машиностроении, вот. То есть у них есть много что за душой. И вот этот потенциал абсолютно не соответствует их возможностям как вот этому интеграционному союзу на мировой арене, да, потому что они привыкли, ну, что США лидер, вот, он на себя берет основную ответственность, они где-то там фарватеры там поддакивают или говорят, это хорошо, это плохо, вот, но вот при Трампе они поняли, что США больше о них особенно не заботится. США заботится только о своих интересах, а значит, им, европейцам, надо самим заботиться о своем благосостоянии. Они же тоже, какая главная задача любого европейского правительства? Повышать уровень благосостояния своих граждан, улучшать качество жизни.
А вы думаете, что в связи с пандемией коронавируса это не поменялось, потому что улучшение качества жизни идет бок о бок с там, правами человека и так далее? А с этим, как говорят, в период пандемии коронавируса тоже вопросы возникли. Плюс, когда речь идет о такой распиаренной, будем говорить так, да, угрозе с Востока, то тут уже, товарищи, давайте напряжемся. Война все спишет, пандемия все спишет, угроза все спишет. Мы на рынке угроз с вами находимся.
Нет, Евгений, я с вами категорически не соглашусь. Хорошо, просто хочу поменять поясните ваше мнение о том, что европейцы хотят войны или хотят какого-то горячего конфликта.
Нет, они нет.
Вот
я
здесь
про 100%
я могу дать гарантии, что никто из европейцев, ни мало, ни большие страны, никакого конфликта, тем более с Россией, военного, горячего, холодного, какого угодно, не хотят. Им просто это не нужно, но у них нет такой цели. Они кроме головной боли, кроме проблем для себя, для своего населения, не получат. И они прекрасно понимают, что ну, военная мощь России ну, намного превосходит.
А сотрудничать с Россией не хотят? Объединенная
мощь. Вот здесь вот второй вопрос, на который я бы хотел бы ответить утвердительно, что они, конечно же, хотят сотрудничать с Россией. Но не получается у меня на этот вопрос ответить, потому что нас сегодня разъединяет ситуация, которая сложилась вот вокруг Донбасса в первую очередь. Крым мы немножко оставляем в стороне, да. Это вторично, да?
Уже все, да.
Да, а вот Донбасс и реализация Минских соглашений, понимаете, вот такой камень, который на дороге лежит вот между Россией и Европой, и мы не можем сдвинуть его ни туда, ни сюда. И из-за этого отношение европейцев к нам за последнее время значительно, ну, я имею в виду политику, в первую очередь, значительно ухудшилось, да, вот как-то они все вдруг между собой согласились, что Россия для них больше не партнер, а некий такой оппонент, которого лучше сдерживать. Вот у них такая сейчас политика в отношении России, которая, одним словом, можно квалифицировать как политика сдерживания.
Поэтому это же у нас...
Для... Не изоляция, я бы сказал, изоляция более жесткое слово. Нет, европейцы не хотят нас изолировать. А вот, например, вы знаете, что одно из таких вот программных положений коалиционного договора нового правительства Германии – это предоставить молодым россиянам в возрасте до 25 лет безвизовый въезд, например,
да
в Европу.
Да, вы что, серьезно?
Я не знаю. Вы не слышали об этом?
Нет.
Вот это вот, честно, удивительный, это удивительный такой программный положение. положение, конечно, которое реализовать, ну, на мой взгляд, не очень непросто, потому что требует изменения в шенгенском пространстве, ну, правительство Меркель такого не было, вообще близко даже такого не было, а вот Шольц сказал, что мы к этому должны стремиться. Ну, это такой
штришок, конечно.
Да, то есть он говорит о том, что они хотят, но, видите, во-первых, они хотят сотрудничать с молодым, нашим, так сказать, поколением россиян, которые не зашорены, которые не зашорены, как они говорят, да, но которые время придет, лет через 10, 20, 30 будут у руля России, мы все это прекрасно понимаем.
Виталий говорит, вы говорите про поиски союзников в Европе. Есть ли условные союзники нашей страны среди государств Евросоюза, или у нас только рабочие отношения, не более? Из разряда, вот Орбановская Венгрия, газ продаем, вакцин признали, пускают, и вроде все, при этом в Брюсселе они голосуют за санкции. Ну, это консенсус у них, конечно, в Брюсселе. Потому что они плюшки за это тоже какие-то получают.
Да нет, ну просто они давно уже работают над единой внешней политикой Евросоюза, да, и надо теперь понимать, что Евросоюз – это не просто экономическое объединение. Оно было до 92-го года, до Маастрихтского соглашения. Вот начиная с 92-го года, они превращаются, такой длительный процесс, в политический союз, да, у которого есть серьезные наднациональные полномочия, которые могут принимать решения от Объединенной Европы. И, конечно, да, когда Венгрия присутствует на заседании глав государств 27 стран, самых мощных, конечно, она, ну, солидаризируется. Угу. Да, они говорят, ну да, ну России хорошо. Нет, ну никто не запрещает Венгрии, допустим, развивать проект строительства атомной станции с Россией. Никто не запрещает. Никто в Венгрии не запрещает сертифицировать российскую вакцину «Спутник». Пожалуйста, конечно, ради бога. Но есть некие принципиальные положения, по которым, конечно же, они солидаризируются с позицией Брюсселя, потому что они члены этого союза. Они не члены ОДКБ, они не члены Евразэс, они члены ЕС и они члены НАТО. И они туда вступили добровольно. Никто их туда не загонял. Поэтому их такая политика, в принципе, устраивает. Да? В кулуарах они, может быть, и говорят, да, ну, может быть, там с Россией надо как-то вот находить более такие конструктивные какие-то там пути сотрудничества, не все время там критиковать их. Но это все выглядит, понимаете, как-то так неслышно, я бы сказал. Ну, никто об этом не слышит, никто
это
не знает.
Более того, это же очевидно совершенно, потому что мы понимаем, что евро, вот эта бюрократия брюссельская, ну, очевидно совершенно... одни страны, может быть, выдвигают свои условия. Давайте я проголосую так, значит, совместно со всеми, но вы мне за это там что-то.
Это было, помните, с Кипром было, когда
турки начали
там бурить рядом с Кипром, да, вот эти вот всякие газовые возможные месторождения, а киприоты им сказали, слушайте, это наше вообще-то... Они говорят, да нет, это не ваше, тут Северный Кипр, турецкое государство, значит, это не ваше, а наше. А тогда им сказали, сейчас мы вам покажем, кто из вас наш, кто из нас наш. И греки сказали, а мы вето наложим. И все, и пришлось, да, Евросоюзу размениваться с греками, говорит, ну, вы успокойтесь, мы сейчас с турками разберемся, никто больше бурить ничего рядом с вами не будет. Вот, видите, как они шлёпают.
Макс говорит, если в чужой стране идут военные действия, если там, это про Украину, видимо, а если там наши граждане, то почему мы не пытаемся их оттуда эвакуировать, а вместо этого вмешиваемся в военный конфликт чужой страны. Никто не вмешивался в наш конфликт с Чечнёй. Ой, а то боевики чеченским хом питались и, простите, рогатки делали из веток в лесу. Я просто напомню, кто финансировал чеченских боевиков. Их финансировали запрещенные талибы, их финансировали различные организации.
Саудиты,
Кувейт, Арабские Эмираты. В Америке куча организаций была, сочувствующих чеченским боевикам. Поэтому говорить о том, что никто не вмешивался в наш конфликт, ну, это по меньшей мере странно, честно. Ну, хорошо, аналогия по поводу эвакуации. А какая эвакуация может быть? Люди, да, имеют там российское гражданство, но что, их силой оттуда забирать? Или что вы имеете в виду?
Не, ну это вообще неправильный подход. И почему наши граждане вот задают такие вопросы, мне тоже непонятно. Ну, вот мы, допустим, с вами москвичи, нам говорят завтра, все, уезжайте куда-нибудь там в Екатеринбург. Я говорю, в какой стати я должен уезжать? Я здесь родился, здесь мои родные, здесь мои близкие, ну, здесь мне все знакомо, здесь вообще вся моя жизнь прошла. С какой стати я должен уезжать? Ну, представьте, ну, люди там, допустим, родились в Донецке, всю жизнь там прожили, у них там тоже родные, бизнес, работа, я не знаю, все. И вдруг им говорят, нет, давайте эвакуация куда-то там в Российскую Федерацию. Они скажут, на каком основании
эвакуация? Кто хотел, тот уехал. Более того, те, кто хотели...
Пожалуйста, граница открыта. На заработки приезжайте, россияне вас встретят, мы поможем, обеспечим. Но вот так вот насильственно эвакуировать все гражданское население Донбасса, как, кстати, об этом заявляют некоторые праворадикальные националисты на Украине, говорят, забирайте там ваших русскоязычных, а землю отдавайте нам. Значит, я говорю, не, извините, так не получится у вас. Это земля этих людей, они там родились, они там женились, они там детей растили, да, так сказать, это для них жизнь.
Ну, просто как это странная логика. Просто я напомню, что, да, люди, которые уехали в первую фазу конфликта в Донбассе в период с 15-го, там, с 14-го года по примерно 17-й, там было сотни тысяч людей, и они столкнулись здесь, к сожалению, с серьезными проблемами по тому, как здесь даже не, ну, натурализоваться фактически, да, вот, а поэтому говорить о том, что а куда они поедут-то, вот им раздали паспорта, более того, с точки зрения Российской Федерации это был грамотный шаг, чтобы остановить постоянные регулярные бомбежки там. Эффективный он был, но умирать стали меньше, как кажется, по крайней мере, хочется в это верить. Другое дело, что на этом все не заканчивается, вот, и это уже переходит именно в фазу такого глобального евроатлантического противостояния с Российской Федерацией, разменная монета – это Украина. У кого-то я слышала, кстати, аналогию, что то, что происходит сейчас вокруг Украины, это напоминает кому-то раздел Польши.
Да нет, ну, совсем другие времена, другие обстоятельства, и никакого сейчас, ну, что там, те времена, там, соглашение Гитлера со Сталином, ну, что мы там будем это обсуждать сейчас,
ну, вот.
Применять к Украине, ну, это, знаете, несерьезный разговор, наверное.
Несколько раз я встречала это.
Мы, Евгений, с вами серьезные люди, мы такой ерундой заниматься не будем, да.
Ну, потому, ну, знаете как, у людей есть попытка, не попытка, а потребность рационализировать то, что сейчас происходит, через какие-то аналогии
с прошлым. Ну, понятно, понятно, да, что-то вспомнить похожее.
Тут и люди спрашивают про секретную часть договора России и Китая, понимаете?
Мы об этом не знаем, что обсуждать, чего мы не знаем.
Зачем
нужны такие секретные договоренности, когда у нас очень такое дружелюбное и хорошее сотрудничество широкоформатное с Китаем, и между лидерами есть полный контакт. Зачем какие-то секретные положения? Когда там Гитлер со Сталином, да, вот такие два таких лидера одиозных, в кавычках, так сказать, там что-то такое договаривались о будущем устройстве Европы, там вот этот секретный пакт Риббентропа-Молотова с приложениями, да, как бы, может быть, и какой-то смысл в нем был. Угу. Сейчас вообще об этом даже речи нет.
7373-948. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаем вас.
Добрый день.
Да, пожалуйста. С
наступающим вас праздником.
Спасибо, взаимно. Да.
Короткий вопрос. Вот если Россия для Европы, как вы сказали, не партнер, но они там как-то решили там, и лучше Россию сдерживать. А вот скажите, а у них это получается, и в чем они нас сдерживают?
Спасибо.
Ну, конечно, конечно, знаете, ну, Россия такая гигантская самодостаточная страна, что там как нас полностью, не знаю, изолировать, что-то сделать с нашей экономикой крайне сложно. Хотя, конечно, есть меры такие, прямо скажем, достаточно основательные, там какая-нибудь экономическая блокада, эмбарго, вот как, например, США действуют в отношении Кубы. Полная торговая экономическая блокада. Ну, вот на секунду представим, что Германия прекратит поставку немецких автомобилей, прекратит поставку запчастей, прекратит поставку там комплектующих к Сапсану, к Боингам, к Аэробусам, да. Так сказать, китайцы прекратят поставку своих смартфонов, чипов всевозможных, да, вот, я не знаю, там, всего что угодно. Ведь, по большому счету, наша экономика мало что производит полезного для людей. Давайте скажем откровенность. Мы зайдем в наш магазин, что мы там увидим? Мы увидим там в основном, ну, в большей степени представлены, я не беру продовольственный рынок, там, слава богу, мы себя обеспечиваем, но если мы берем какие-то товары бытовые, да, там все китайское, но и в меньшей степени там турецкое, там, не знаю, малазийское, индонезийское, что-то корейское, да, вот это есть. Но нашего ничего там нет. Вот на секунду представим, что вот вдруг там
украинские не будет... Украинские глиняные горшки я тут видел.
Да, ну, горшки, кстати, сковородки хорошие были, украинские продавались.
До сих пор даже, кстати, продаются.
Да, я думаю, что нам тут торговать самое выгодное.
Чугунные.
Да. Нет, понятно, поэтому если, конечно, кто-то будет ставить такую глобальную задачу, как там изолировать Россию, то инструментарий есть у европейцев, но они такую задачу не ставят. Вот, в данном случае они тоже хотят с Россией торговать взаимовыгодно.
Рынок-то потенциальный.
Рынок хороший, рынок, безусловно, и в первую очередь, конечно, им интересна наша энергетика, да, поставки нефти и газа. Вот здесь вот, понимаете, какая для нас опасность. Но я вот посмотрел наш товарооборот с Евросоюзом за первые 9 месяцев этого года, да, вот пока такая статистика доступна. В абсолютных величинах это 153 миллиарда долларов. это на 13% больше, чем было в прошлом году за этот период времени.
В прошлом году есть, и так мало кто.
Да, мало, да, но по сравнению с тем, что было до пандемийного, это намного меньше, да, это чуть ли не в два раза падение. Но что интересно, а вот структура нашего экспорта, да, вот можно задать вопросом, что мы получаем по товарообороту от той же Германии? Ну, мы видим, что автомобили, комплектующие, машины, локомотивы.
Вам там... скажут, что у нас локализовано производство.
Да, ну, понимаете, ну, локализованы, там отвертками, они переворачивают двери там в автоторе в Калининграде, и все. Понимаете, больше они же не делают двигатели BMW или мерседесовскую электронику, никто же здесь ничего не делает, понимаете, это все из комплектов. Если Германия вдруг прекратит поставку этих машин и комплектов, никто ничего у нас не сможет собрать. Так вот, из этого нашего экспорта 52 или 53% это энергоносители, понимаете?
Да.
Вот что.
А тут еще зеленая сделка.
Ну, пока зеленая сделка еще там...
Тормознулась, да, все-таки она, да?
Да, тормознулась. Такая проблема еще, что не обеспечивает...
Потребности,
да, промышленности и людей, вот, так называемая возобновляемая природная энергетика. Поэтому, конечно же, газ и нефть будут востребованы, совершенно очевидно. Немцы это понимают, и, видите, они как-то уже говорят, что да, северный поток нужен, давайте мы сейчас, так сказать, посмотрим. Но только проблема в том, чтобы тоже наши россияне понимали, что тот газ, который сегодня они получают по долгоиграющим контрактам, им, Германии, хватает. Тает. Никто там не мерзнет, как у нас иногда любят говорить, а они без нашего газа замерзнут. Да нет, да. Они получают тот объем, который им необходим для того, чтобы спокойно пройти
зиму. Здесь как раз задача была такая, да, что «Газпром» в данном случае и Российская Федерация настаивала на долгосрочных контрактах, а европейцы говорили, нет, мы будем на споте на биржах покупать, а в итоге биржа оказалась вот такой, какой
там
она
проблема,
оказалась.
Проблема, видите, с ГТС Украины, потому что они вот поставили условие, что мы должны прокачивать через украинскую трубу, ну, не ниже там 40 миллиардов кубов,
ну, да.
Вот, а мы говорим, что вот сейчас Северный поток 2 введем, а Северный поток 2 это 55 миллиардов кубов. То есть мы можем весь поток наш через Украину перевести на вот эту Балтийскую трубу, конечно, СП-2. И тогда вот нам это выгоднее, потому что мы сегодня платим там порядка 3 миллиардов долларов за транзит.
И зачем
по Украине.
Это? Да, и зачем,
да, это? Да, а наш, вот для цифр, да, для понимания, полная стоимость Северного потока 2 это примерно 10,2 миллиарда долларов. То есть, условно говоря, за 4 года мы вообще окупим полностью стоимость, да, не платя вот эти деньги в бюджет Украины. Нормально, да. Но европейцы говорят, нет, россияне, так дело не пойдет. Вот тут вмешивается
политика.
Мы должны
политика. Помогать страждущим.
Не то, что страждущим. Они говорят, ну, там подвязана Польша, там Чехия, Словакия. Он же ведь, ну, это же раньше Севовский был трубопровод, правильно, он же идет вот по Восточной Европе. То есть, если мы не прокачиваем через него газ, значит, многие страны будут зависимы от Германии. И они будут вынуждены покупать газ дороже немножко через Германию, правильно?
А
их это долларов, не устраивает там, да? Они говорят, нет, мы хотим вот, ну, иметь разные источники
я
получения
помню,
газа из России, из Европы в том числе.
Это понятно, но, с другой стороны, диктовать поставщику, через что он должен поставлять, это по меньшей мере странно.
Вот, видите, вот я тоже им говорю, знаете, ну, Россия же может куда угодно продавать,
да.
Они говорят, пожалуйста, только мы покупать не будем.
Почему они? Ну, ради бога, но просто интересно, что...
Нам деньги нужны, Евгения, нам нужны евро, нам нужны доллары.
У нас
я же вам сказал структуру нашего экспорта.
Понятно, но
да, откуда мы возьмем доллары и евро? Вот как просто... Украина, откуда она возьмет? Их очень мало источников, правильно?
Вот поэтому украинцы говорят, давайте заставим Россию через нас сохранить транзит.
Да,
здесь
конечно,
же другое дело,
конечно.
Понимаете? А, я помню доклад Европейского энергетического агентства двухмесячной давности, который говорил, что это «Газпром» виноват в том, что у нас на споте происходит, и он должен нам там больше газа отгружать практически бесплатно. Но! Они в тот момент молчали, что Соединенные Штаты Америки, обвиняя тоже Россию в газовом кризисе, почему-то свои танкеры направляли на премиальный азиатский рынок.
Сейчас они развернулись,
цены
намного стали,
да,
выше. Но что касается «Газпрома», знаете, здесь есть один нюанс.
Да.
Казалось бы, вот если я был бы, да, там руководителем «Газпрома», я думал, цена там на газ 1700, даже 2000 была, за 1000 кубов, долларов, да?
Да?
Я думаю, отлично, сейчас я на спотовый рынок поставлю, по такой цене, я куплю все сразу, потому что цена в 5 раз выше,
никто
чем контрактная.
Не
мы не бронировали по нашему этот трубопроводу через Беларусь, Ямал, Европа, мы даже 5% не бронировали свободных емкостей. А мы могли бы, вот тут тоже вопрос, а почему мы не продаем, если они хотят купить за такую цену?
Они не купят, это же фактически.
Не, ну мы могли предложить, сейчас. Понимаете, извините, но мы предлагаем, пусть они купят дешевле.
И «Газпром» бы тогда обвинили в том, что это он все устроил.
Ну,
вот
нет,
точно совершенно, я говорю.
Ну, знаете, обвинять могут все что угодно, а Васька слушает, да есть. Нам надо получать прибыль, понимаете? Если вы хозяйствующий субъект, для вас главное получить прибыль, потому что это рост зарплат, это рабочие места,
это
в конце концов наполнение нашего бюджета. Вот здесь определенной логики нет. Хотят они покупать по 1500, да ради бога, пусть покупают. покупать.
Помнишь? Еще, правда, есть определенная лицемерная логика в том, что Соединенные Штаты, и мы установили рекорд по Соединенные Штаты, больше всего у нас за 10 лет купили тяжелой нефти, потому что у них санкции против Венесуэлы.
Да,
а завод на тяжелой нефти. Да. Но при этом они обвиняют нас, что мы устроили этот кризис газовый. Будем за этим следить. Николай Топорнин был с нами. Приходите в новом году,
Николай Борисович. Спасибо большое. Всех с Новым годом.
Всех с Новым годом. Да. Следующий информационный канал когда? 10 января будет, товарищи. Отдыхайте. Далее новости, Юрий Будкин. Всем приятного вечера.